наша тема, как бы учиться нужно на ошибках других, а не на собственных. Ну, понятно, это лучше всего. И как раз вот последние недельные главы, они нас учат, какие ошибки были допущены, и насколько, на самом деле, если хотите, эти главы современные. Ну, мы начнем с главы, которая была 2 недели назад. Это недельная глава Шлах. И вы знаете, что произошло в недельной главе Шлах. Евреи пришли к земле Израиля. Творец привел нас к земле Израиля. И послали разведчиков. И, как вы помните, разведчики вернулись и сказали, что да, действительно, земля замечательная, но взять мы ее не сможем. Тут всякие дикие народы и так далее, и так далее. И евреи проплакали всю ночь. И после этого Творец сказал, ну все, хватит, как бы, значит, причем, что самое главное, они не просто проплакали всю ночь, а это было начало демократического движения. Они сказали, изберем нового лидера и вернемся опять в Египет. Но ведь плохо закончилось все это дело. Вот, и ушли, как вы помните, в пустыню на 40 лет. И вопрос опять, как это вообще могло произойти? И какие уроки мы из этого с вами должны сделать сегодня? Ну, дело в том, что, вы знаете, есть такой мидраш, что когда Творец хотел дать Тору, он вообще предложил ее духовным, скажем, представителям многих народов. И он им сказал, хотите Тору? На что духовный представитель одного из народов сказал, а что в ней? Творец говорит, а там написано «не убивай». А это как раз были воины. Они говорят, мы воины, мы не можем. Вот как бы это, да, дом. Второго, а что в ней? Не укради. Говорит, а мы тоже не можем. Это был представитель советской власти. Ну, я шучу, конечно. Но понятно, да, значит. Итак, представители разных народов, Творец им говорил то, чего они не могли принять, не хотели принять, скажем так, да, вот. И люди эту Тору отвергли. И, вот. И только когда, значит, Творец предложил это евреям, да, они сказали, что да, насы нишма. И здесь вопрос, а что это такое? Что это вообще на самом деле значит? Дело в том, что, вы понимаете, когда мы начинаем, только подходим к еврейской традиции, нам нужно убедиться, что да, действительно есть Творец, что да, действительно, значит, Творец нам дает Тору. Но в конце концов, когда человек убеждается, что да, у мира есть Творец, и Творец ему говорит, этому человеку, а нам всем Творец говорит, вы хотите истину? И человек говорит, а что в ней? Как сказали ангелы всех этих народов. Понятно, что люди не хотят истину. Они хотят только истину, если эта истина соответствует миропредставлению, мироощущению человека на данный момент. И тогда Творец, понимая, что как бы, когда задается вопрос, а что в ней, да, в истине, а мы ее возьмем, если она соответствует, а если не соответствует, не возьмем. Творец говорит им самое трудное, что ему слышать на данный момент труднее всего. И они ее отвергают. Все евреи сказали, да, ты нам даешь истину, мы ее возьмем и будем учиться. Это единственная возможность. Это единственная возможность действительно принять правду и меняться под, на самом деле, вот этой правдой, да, то есть влиянием этой правды. А не пытаться приспособить правду к тому мировоззрению, которое было на данный момент. Теперь, как-то, на самом деле, Творец говорит, евреям, я вам даю замечательную землю. Евреи спрашивают, а что в ней? Ну вот видите, а вы хотите, что в ней? Ну вот, посылайте разведчиков. Дальше уже все понятно становится, да? Вот. Сегодня происходит то же самое. Вот. приходят разведчики. И главное, что здесь же изначально, ну, первая ошибка уже понятна, да? Вторая ошибка, что говорит разведчикам Моше Рабейну? Он говорит, идите, да, латур хаарец. Латур — это от слова таяр, от слова турист. То есть я вас посылаю как туристов посмотреть на эту землю. Как смотрит турист на землю? Достопримечательности, вот, что там есть. Да? То есть, ну, понятно. Смотрят на какие-то хорошие вещи, замечательно. Эти люди сразу же себя возомнили разведчиками, мираглем. А разведчик смотрит совершенно по-другому. Разведчик смотрит на то, какие трудности, чего не хватает и так далее, и так далее. Смотрите, землю Израиля должны не были брать евреи как обычным военным путем. Ну, вы помните, когда евреи зашли в эту землю с Йошуа бен Нун, они обошли город Ерехо, например, 7 раз, затрубили шафары, и стены упали. Причем эти стены были толщиной 4 метра и 3 метра, и 2 стены были. Так не планируют военные всякие битвы. Понятно, что землю должен был взять сам Всевышний. Вот, и поэтому, когда люди начали смотреть на то, можем ли мы это сделать, понятно, что не можем, так и не должны были, то есть изначально было неправильно. Вот. Сегодня тот же самый вопрос. Если мы приехали сюда, сколько чудес произошло в мире для того, чтобы мы сегодня с вами были на этой земле? Ну, есть у кого-то вообще сомнение, что Творец хотел, чтобы мы с вами здесь были? Если бы Творец не хотел, понятно, мы бы с вами здесь не были. Теперь, если это так, значит, нам нужно быть со Всевышним. Всевышний нам дает эту землю, продолжает давать эту землю. Теперь, в чем была проблема разведчиков? Ведь дело в том, что оказывается, что даже в рапорте разведчиков отсутствовала, казалось бы, логика. Почему? Потому что они говорили, что это земля, которая уничтожает своих жителей. Да? Посмотрите, какие огромные плоды. Посмотрите, мы видели великанов. Подождите, если эта земля уничтожает жителей, то тогда причем здесь огромные плоды, причем здесь вот великаны такие, люди такого роста. Ответ вот какой. Дело в том, что вот эти лидеры, которых послали, это были лидеры, которые стали лидерами в пустыне. Евреи окружены облаками славы, они имеют абсолютно все, что им нужно, да, они имеют ман, им не надо ни стирать, ничего, все, все есть, сидите, учите Тору. И вот в этих условиях появляются люди, которые становятся лидерами. Приходят они в землю Израиля и говорят, слушайте, а когда евреи начнут заниматься сельским хозяйством, то уже наш статус понизится, наше влияние будет совсем меньше. Придется другим лидерам это делать. Но они говорят, подождите, но мы же духовные лидеры. И если наше влияние уменьшится, так это будет кошмар. И вот эта вот маленькая заинтересованность, да, вот оно и дало весь сбой. То есть, как они на все это смотрели. И они говорят такую вещь евреям. Посмотрите, вы видите, эта земля, она настолько материально сильна, настолько эта энергетика этой земли сильна. Видите, какие гигантские плоды, видите, какие гигантские люди. Мы духовно эту землю поднять не сможем. Вот что они говорят. Ну и вы понимаете, в чем была ошибка. Ошибка была, опять-таки, если Творец дает нам эту землю и говорит, что это самая лучшая земля, которая есть. И правильно эти лидеры на самом деле сказали, эта земля имеет огромный духовный потенциал. И если этот духовный потенциал использовать правильно, то человек может очень быстро духовно расти. Если человек использует этот потенциал неправильно, то он также быстро и опускается. И поэтому мы видим сегодня в Израиле вот такая поляризация. То есть люди могут идти либо очень вниз, либо они могут идти на самом деле очень наверх. Теперь, что опять-таки нужно было учесть разведчикам, что не только чудо было бы в взятии этой земли физической, но и чудо было бы в том, что Творец помог бы евреям тогда и поможет нам сейчас поднять нас на этой земле духовно. Да, мы сами этого сделать не можем, но когда мы чувствуем присутствие Творца на этой земле, мы очень чувствуем присутствие Творца, и мы чувствуем его любовь, то это нас на самом деле очень-очень сильно поднимает. И вот приходит еврей и наводит страх на людей. И сказано, что люди плакали всю ночь. Вот можете представить, сидят евреи, плачут, да, каждый человек у своего шатра всю ночь. Но дело в том, что вот в этой картинке есть один маленький изъян. Какой изъян? Посредине стана находится переносной храм, мешкан. А над ним, как сказано, каждую ночь, да, был огонь. Причем огонь не земной, он бы все сжег, а духовный огонь. То есть присутствие Творца, ну вот, вот он здесь. Никто не обращает внимания. Все сидят и плачут. Как такое может быть? И это потрясающий урок для нас. Какой урок? Что страх отрезает нас от Всевышнего. Все. Когда человек боится, он становится абсолютно иррациональным и отрезается от Всевышнего. Что сказали евреи? Творец привез нас, привел нас сюда для того, чтобы уничтожить нас и наших детей мечом. Ну, замечательно. Да? Значит, нужно было разрушить весь Египет ради вас. Нужно было перевести вас через Красное море, утопить египтян. Нужно было дать вам Тору, да, и привести вас сюда, чтобы Творец не мог их уничтожить раньше. Зачем? Теперь все это для того, чтобы ты должен войти. Нет, уже нету никакого рационального. Все. Страх именно это и делает. Да? Люди теряют голову. Люди теряют контакт с Творцом. Люди теряют зачем и что. Сегодня то же самое. Почему я говорю сегодня то же самое? Понимаете, ведь Творец, то он везде всегда. А если он везде всегда, значит он здесь сейчас. А это значит, что он с нами. Либо мы его чувствуем, присутствие и любовь, либо не чувствуем. Но если мы не чувствуем, то это только потому, что мы закрываемся. Мы закрываемся, потому что мы боимся, или нам стыдно, или еще что-то. Понимаете, да? И я тоже хочу сказать всем. Вы знаете, вот я работаю психотерапевтом. Люди приходят ко мне и говорят о самых тяжелых, самых откровенных вещах, кому ничего не говорят. Теперь, почему они мне говорят? Потому что они понимают, что я не буду их судить, я не буду над ними смеяться, я не буду как бы их отвергать. Я постараюсь им помочь. Я всем вам открою секрет. Какой? Творец самый лучший психотерапевт. То есть, когда у вас есть какая-то проблема, когда вам страшно, когда вам стыдно, я не знаю, что угодно, в первую очередь идите к Творцу. Самый лучший психотерапевт. Он не будет смеяться, не будет отвергать. Он поможет. Это очень нам важно знать сегодня тоже. Следующая недельная глава, которая только что у нас с вами была, это Корах. Ну, вы знаете, как бы события вот в этой недельной главе Кораха вот, тоже архетипичны. То есть, они... тоже о нас сегодня. И Корах имел все. Он был одним из самых богатых людей на земле. Сравнивается, кстати, Корах в этом смысле с Аманом. Аман был богатым и влиятельным. Корах был богатым и влиятельным. Но что погубило Кораха? Его погубил зависть. Он начал завидовать позиции Аарона. И когда евреям было сказано, что они пойдут в пустыню на 40 лет, естественно, народ был разочарован, был недоволен, так сказать, то Корах понял, что вот это то время, когда можно поднять народ против Моше и против Аарона. Да? Вот. Теперь там же с ним были Датан и Аверан. Датан и Аверан сказали Моше Рабейну, что ты нам не дал по участку, ты нам не дал виноградники, ты нам не дал то. И говорят наши мудрецы, что на самом деле им руководилась жадность. И третье, это 250 человек, которые хотели поднять свой статус. Сказано, что это люди, имеющие имя, то есть высокие люди. Вот. И это, естественно, гордыня. То есть три вещи, которые уводят человека из этого мира, вот мы видим их здесь, это зависть, это жадность, и это гордыня, и мы видим это вот в нашей недельной главе. А интересно, что ну, люди, которые уже нас слушали, мы знаем, что у нас есть такое понятие, как гелгулим, то есть прошлой жизни. Никто из нас сегодня здесь не первый раз. И, естественно, задается вопрос, а кто был кем в Торе? И вот сказано, что Моше Рабейну, да, и в предыдущей жизни, предыдущий гелгуль, это Ноах, Ной. И в чем была ошибка Ноаха? Ноах спас себя, но Ноах не спас никого, кроме своей семьи, в своем поколении, а Моше Рабейну, наоборот, все время старается, все время делает все для того, чтобы спасти всех евреев в его поколении. До этого и сказано, что душа Ноха – это позитивная часть души Авеля. Помните, был Каин и Авель? Вот, так вот, позитивная часть души Авеля – это Ноха, а потом Моше Рабейну. Спрашивается о негативной части души Авеля. Да? Это Билам. То есть было два великих пророка. Один Моше, другой Билам. Вот, то есть, а оба они часть одной души. Интересно, что говорят каббалисты, что, ну, каббалим, что в то же самое время душа Каина тоже пришла в мир. Но в трех разных людях. Нефеш Каина пришел в виде египтянина, которого убил Моше. А рух Каина – это как раз Корах. Рух отвечает за эмоции. А нешама, то есть верхняя часть души Каина – это Итро. То есть на уровне вот верхней части души они помирились. Но, тем не менее, как мы с вами видим, как бы на уровне вот уже Кораха, так сказать, вот эта зависть, она нас его и погубила. Почему было такое наказание, мы тоже можем это с вами понять. Это была мера за меру, сказал Всевышний Каину, когда он спросил, где твой брат, он сказал, что я страж брату моему. Он говорит, проклят ты от земли, которая должна была открыть свой рот, чтобы принять кровь твоего брата. А здесь наоборот, здесь земля открывает свой рот, чтобы уже поглотить Кораха. Ну и опять задается очень важный вопрос, а почему как бы вот такие суровые, если хотите, наказания за то, что произошло. Вы помните, что говорил Корах? Корах спрашивал Моше Рабейну, он говорит, смотри, вот ты учишь, что талос должен иметь голубую нить, цицит, голубую нить, тхелет. А если, что будет, если весь талос состоит из этих нитей тхелет? Нужно цицит или нет? Моше Рабейну сказал да, а Корах начал смеяться и говорит нет. Ну, смысл, опять-таки, все святые, почему кто-то что-то должно выделяться, если хотите. Да? Но здесь есть еще один маленький момент. Дело в том, что если Моше Рабейну не прав, когда он говорит нам о еврейском законе, то Корах ставит под сомнение вообще всю Тору. Но если мы не можем верить Моше Рабейну, когда он говорит, что да, талос, который весь состоит из тхелет, тем не менее должен иметь цицит, или книги, ну, комната, наполненная книгами Торы, тем не менее должна иметь мезузу, они тоже над этим смеялись. Да? Вот. То есть, что получается? То есть, мы не можем доверять Моше Рабейну. Если мы не можем доверять Моше Рабейну в этом, мы не можем доверять и в другом тоже. То есть, рушится вся Тора. А Тора – это основа. Тора – это та основа, на которой вообще творилась Вселенная. И поэтому Корах разрушил под собой весь фундамент. Все разрушил, поэтому он и рухнул как бы туда. Интересно, что Пиркей Авот дает нам позитивное ответ на все эти вопросы. Знаете, сказано, что Бен Зома, да, сказал, кто богат, тот, кто учится у каждого. То есть, человек, который учится у каждого, это противоположность гордыни. Это человек, который мудр, и который скромен, и который видит, что у каждого человека можно учиться, да, это противоположно гордыне, и поэтому, как бы, этот человек, да, вот. Теперь, это противоположно. Сказано, кто силен, это тот, кто подчиняет свои дурные побуждения. И кто богат, это радующий своему уделу. Ну вот тот, кто богат, радующий своему уделу, соответственно, это противоположность жадности. Угу. Вот. И тот, кто подчиняет свои, как мы уже сказали, да, свои побуждения дурные, это противоположность ревности. То есть такой человек, он не ревнует, он говорит, что все, что мне нужно, все, что мне положено, все, что нужно будет для выполнения моего предназначения, Творец мне даст. А то, что не мое, я вообще к этому приблизиться не могу, поэтому не будет никакой ревности. То есть на самом деле наши мудрецы дают нам ответ на все вот эти вот три вещи, да, которые и погубили лидеров того поколения. Ну, как мы понимаем, все это сегодня имеет место быть, и даже в каждом из нас, и мы все должны работать с этими качествами характера, в том числе. Да? Окей, замечательно. Так вот, здесь есть еще один очень важный момент. А момент вот какой, что тоже говорят сегодня наши рабаним, значит, они говорят такую вещь, что не понял Корах. Он не понял, что Творцу можно служить, не имея никаких регалий. Не надо тебе быть первосвященником для того, чтобы служить Творцу полностью, если это не твое предназначение. Не надо тебе быть раввином для того, чтобы делать все, что хочет Творец, чтобы он радовался, и чтобы ты выполнял свое предназначение. Будь самим собой. И это очень важно для нас всех понять, что только будучи самим собой, мы можем выполнить на самом деле свое предназначение. Ну, и недельная глава Хукат, вот, которая у нас сейчас есть, как мы знаем, была допущена еще одна ошибка. В данном случае она была допущена Моше Рабейну. И Творец сказал Моше Рабейну, он сказал, поговори со скалой, и она даст воду. А Моше ударил скалу посохом, и действительно вода потекла, но сказал Всевышний, вы не проявили мою святость, и поэтому вы не войдете в землю Израиля. Опять давайте посмотрим, что происходит. Дело в том, что вы знаете, что это уже второй раз, если хотите, Моше Рабейну производит воду из скалы. Первый раз действительно было сказано, ударь по скале и пойдет вода. То есть, этот уровень уже был достигнут. Теперь то, что происходит в нашей недельной главе, происходит через 40 лет. Это конец странствий в пустыне. И, кстати, люди говорят интересные вещи. Говорят, ну, казалось бы, такой пустяк. Ну, поговори со скалой, ударь. Все равно же чудо. И все равно вот вода пошла, люди и скот напились, как бы. Ну, хорошо, ну, так сказать. На самом деле все было не совсем так или совсем не так. Почему? Потому что никаких маленьких вещей Всевышний не просил Моше делать для еврейского народа. А что здесь попросил Всевышний? Дело в том, что ведь пришло новое поколение. И сказано было, чтобы ты у них на глазах, да, поговорил со скалой, и скала дала воду. Поговорить на глазах, то есть когда люди начинают видеть то, что человек говорит, то есть обычно слышать. Где мы это раньше видели? А, это гора Синай. То есть на самом деле Всевышний говорит, давай подними это поколение до поколения Синайского откровения. И таким образом материальное и духовное было бы совершенно на другом уровне. И этого не произошло. То есть не было вот этого соединения материального и духовного, когда речи уже можно было менять материю таким образом. Говорят наши мудрецы, что если бы, если хотите, да, Моше Рабейну это сделал, то сегодня привести человека к Торе было бы намного легче. Почему? Потому что, понимаете, урок, что если еврея бить, он придет к Творцу, начнет кричать, плакать, Творец, помоги. Этот уровень уже в Египте прошли. А вот как поговорить с евреем, чтобы растопить его каменное сердце? Вот этот урок, он не был выучен, и он еще до сегодняшнего дня тоже выучил, чтобы не бить словами, да, а чтобы так поговорить, чтобы вот наши блоки, а очень часто, вы знаете, вот эти блоки, они чувствуются внутри, как камень, чтобы этот камень мог растопиться, и чтобы вот эта духовность, вот как вода, да, она орошала нашу душу, орошала наше тело и так далее, да, то есть это уровень, который нам сегодня тоже надо достичь. Так вот, а что произошло, почему это произошло? И сказано, что Моше рассердился. И вот тут, ну, кроме того, что когда человек сердится, он отрезает себя от того уровня, на котором он на самом деле должен находиться. Дело в том, что ведь Творец здесь, Моше Рабейну здесь выступает не как частное лицо. Если Моше Рабейну сердится, это значит, что Творец сердится, потому что он же выступает именем Творца, а Творец-то не сердился. И Творец говорит Моше Рабейну, извини меня, но когда ты выступаешь от моего лица, ты не имеешь права, да, показывать эмоции, которые у меня нет. Потому что иначе люди, они не будут тебе доверять. И вот это тот самый как раз урок, то, о чем мы говорили с вами раньше, да, что когда Корах сказал, что мы не можем доверять Моше Рабейну, Творец говорит, не-не-не-не-не, вы можете доверять Моше Рабейну. А кто здесь знал, сердце Творец или не знает? Ну, вы знаете, никто не знал, на самом деле. Но с другой стороны, на духовном уровне все знают. И поэтому Творец говорит, нет, ты не имеешь права сердиться. И вторая ошибка, которая была, здесь было несколько таких вот ошибок. Вот вторая ошибка, сказано, что Моше Рабейну бьет два раза. То есть, когда Моше Рабейну ударил первый раз, пошло совсем немного воды. То есть, что-то пошло не так. Значит, что должен был Моше Рабейну сделать? Остановиться и подумать, а что идет не так? То есть, что-то идет не так. Обратиться, возможно, к Творцу, спросить, а что неправильно. Но, как мы сказали, гнев, видите, закрывает иногда. И поэтому он бьет второй раз. Вот это тоже, конечно, была большой ошибкой. Теперь, опять-таки, очень важно нам научиться, что когда мы разговариваем с людьми, когда мы разговариваем сами с собой, научиться тому, что называется эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение поговорить со своими эмоциями, это умение понять, что мы чувствуем, это умение понять, откуда приходят те эмоции, те чувства, которые мы чувствуем, и как их поменять. Вот умение, знание, как это делать, то, что называется эмоциональный интеллект, это на самом деле то, ради чего мы сюда пришли. Потому что все наши мудрецы говорят, что мы пришли сюда делать тикун медот, то есть исправление качеств характера. И поэтому умение это делать, это очень важное знание, которое необходимо нам приобрести и сегодня. Ну вот, я надеюсь, что мы немножечко с вами просто совсем коснулись тех недельных глав и каких-то, может быть, даже основных мотивов, моментов, и мы понимаем, что все это у нас сегодня, все это современно, вот, и каждая строчка Торы именно такая. Я хочу дать всем нам благословение, чтобы мы могли выучить из тех уроков, которые нам преподали мудрецы и прежние поколения, чтобы мы учились на ошибках других, а не на своих собственных. Вот то, что я сегодня хотел сказать.